две замечательные версии о рабле. Александра Веселовского и Бахтина. И они как раз подтверждают необходимость присутствия рабле в современном мире. И то, почему он так близко, естественно, оказался со мной рядом в моем отрочестве. Ну, как известно, Веселовский в своей статье о Франсуа Рабле подробнейшим образом, перелистав Гаргантюа и Пантагрюэля, попытался объяснить этот роман как вот своего рода дневник Ренессанса, который теряет себя и невольно отступает перед страшной реакцией Средневековья. Когда идут религиозные войны, когда церковная догматика изгоняет свободную мысль, и он по существу рассматривает Гаргантюа и Пантагрюэля как трагедию в дантовском понимании. Панурк спрашивает Пантагрюэля, жениться ему или не жениться. Этот веселый и вызывающий смех вопрос постепенно разрастается в трагедийный. И оказывается, что это черновик гамлетовского трагического противостояния миру. Гамлет начинает с того, что предвидит Панурк. Он не может решить, жениться или не жениться, потому что впереди трагедия Гамлета. Там мать его, королева, башмаков еще не износила, которых шла, как Ниобея в слезах за гробом мужа, старшего Гамлета. И вот она изменила ему. И это зерно, из которого вырастает вся трагедия принца датского с его вопросом вообще быть или не быть. Но у Панурга вопрос – это еще повод для карнавального смеха Рабле. Но уже то, что Пантагрюэль отвечает, ну, женитесь, или «ну так не женитесь», в зависимости от того, какие аргументы «за» и «против» приводит Панурк. Этот разговор, вначале вызывающий смех, потом даже некоторую скуку, наконец обретает трагическую предвестие. Ну и мы помним, кому бы ни обращался Панурк вместе со всеми веселыми утопийцами, составляющими гуманистическую, дружественную, вот компанию вокруг Пантагрюэля, кому бы они ни обращались с этим вопросом, жениться или не жениться, никто не мог дать ответ. И вот они пускаются в путешествие к оракулу божественной бутылки, с тем, чтобы та ответила Панургу. И как показывает Веселовский, те веселые утопийцы плывут мимо каких-то страшных, зловещих островов, где нарушена красота и веселая правда человеческого облика. Где человеческое тело, как храм ренессансного духа, постепенно искажается. И на эту тему мне приходилось уже говорить. Не повторяю сказанное. Сейчас пытаюсь ухватить главную мысль. Постепенно становится все грустнее и грустнее читать этот роман. И, наконец, ответ, который вылетает из божественной бутылки: пейте, дринк, довершает трагедию. Веселые утопийцы пьют вино, пьянеют, начинают говорить стихами с рифмами, и как будто наконец и сами теряют себя. Если вспомнить Телемское аббатство, и те надежды, которые, эти страницы вызывали читателя. Делай, что хочешь. И сравнить это с основным сюжетом Гаргантюа и Пантагрюэля, то становится ясно, что перед нами трагедия. Комедия превратилась в трагедию. И с таким ответом утопийцы должны будут мимо тех же страшных, пугающих человека, где-то чудовищных островов, возвращаться в свою утопию назад. Да, мимо острова железных орудий, да, мимо острова Застенка, где обитают пушистые коты, то и мимо других. Один страшнее другого. Такое впечатление, что утопийцы возвращаются в царство, где восторжествовало враждебное им, враждебное человеку. Средневековье. У Бахтина в его книге «Рабле» о карнавальной природе смеховой культуры, народной культуры, которая так властно и роскошно вошла в ткань романа. Противоположная версия. И само путешествие к божественной бутылке. И это сначала вроде бы пугающее, на самом деле торжественное путешествие вглубь земли, в тот самый храм, где расположен оракул, истолковывается им совершенно иначе. По Бахтину получается, что правда не в небе, хотя из этого подземелья есть выход к небу. Там в крыше такое круглое отверстие. Из-под земли небо видно. Но все равно нужно спускаться вглубь и уподоблять себя зерну, посеянному вглубь борозды. Там зерно должно умереть с тем, чтобы возродиться, с тем, чтобы родить много новых зерен. Это чисто народное, крестьянское, карнавальное истолкование исхода. Получается комедийно. А ведь вот Бахтин не случайно перед тем, как оформить окончательно свою книгу о Рабле, создавал гениальную книгу о Достоевском, «Проблемы поэтики Достоевского». Там он обосновывал карнавальное начало в искусстве. И оказывалось, что шедевры Ренессанса, роман «Дон Кихот», ну и их, конечно, книга Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» карнавальные по своей природе. А карнавал есть форма обновления. Есть временное преодоление всех пут, всех насильственных обстоятельств и условий, преодоление их смехом, после чего, обновив силы, жизнь возвращается, к сожалению, опять в прежнее русло. Но ради будущего обновления. Зерно должно умереть в земле с тем, чтобы родить новые зерна. Бахтин не добрался до Евангелия, которые он мог бы также истолковать. Но тем не менее, ни у Данте, ни у Рабле ни у Сервантеса не было понятия ипостаси. Который бы этот мотив вновь рождения жизни истолковывало бы, может быть, совсем иначе. Может быть, более современно, если учесть сегодняшнюю нашу трагедию или комедию, или трагикомедию бытия. Да, этого понятия не было и у Достоевского, да и у самого Бахтина. Его поистине гениальный, конечно, как и книга о Достоевском, работе о смеховой культуре Ренессанса. Мне кажется, что вот сам факт обращения к Рабле у Бахтина в эпоху, когда революционные события и революционная реальность, послереволюционная реальность в советские времена, с одной стороны, пугала чудовищными формами все возрастающего насилия, и одновременно несла благую весть о возможном, непременно возможном преодолении, когда все эти ужасы и гротески исторической реальности останутся позади и откроется будущее, ради которого и существует вся мировая культура и вся лучшая литература мира. И вот не случайно он обратился к Рабле. И не случайно то, что Заболоцкий занялся переложением для детей Гаргантюа и Пантагрюэля. Он это сделал весело, мудро, большим тактом и с великолепным чутьем стиля Рабле. И причастность Заболоцкого к абериутам – это тоже звенья одной и той же цепи. Абериу культивировали не абсурд сам по себе. Они воспринимали абсурд как форму проявления освобождающего человеческую волю смеха, как своего рода смеховую культуру. И Рабле оказывался союзником абирютов. А Заболоцкий с его столбцами. Великолепно это ощущал. И питал те же надежды, хотя вместе с тем трагедийная, пугающая, абсурдно гротесковое начало в этом было. Как оно было и у Рабле, и в романе Сервантеса. Ну и уж, разумеется, совершенно в иной системе у Шекспира, в его комедийном и трагедийном театре. Я не очень в детстве знал абирютов, не читал тогда и столбцов Заболоцкого, и сам Заболоцкий был для меня в этом своем проявлении, в этой своей роли, не открытым еще. Но я читал переложения Заболоцкого, романа Рабле. И этого было вполне достаточно. И там вот эта правда и роскошь воображения, свобода воображения радовала меня, делала меня просто счастливым. Она восполняла, дополняла, и это оспоривало мир, созданный Данте. Но была и в глубинном родстве с ним. Комедийная, в том смысле, который придавал этому термину Данте, начало, совпадало с моим отрочеством. И вооружила меня. И тогда я писал поэму «Фаэтон», эту мою детскую поэму, которая при всем трагическом исходе, гибель Фаэтона, все равно радовала античным небом, античным светом, красотой и гармонией того мира, в котором не только погиб, но и жил Фаэтон. И мог почувствовать и признать себя сыном Аполлон, и даже взять в руки поводья его колесницы солнца. Все это для меня были приметы одной правды. Правды искусства, радующей душу правды искусства. И мне кажется, что вот такое сопоставление, при котором выявляется особая роль Бахтина, которого, конечно, я в отрочестве не читал и не знал. Которая объясняет его обращение к идее карнавального обновления бытия. Что это доказывает органичную такую вот близость Рабле той современности, в которой я осознавал себя отроком. И это ведь не выдумка, так оно и было. Я этим жил. Именно эти образы влекли меня. Именно этот опыт вызывал не просто мой интерес, а попытку сотворить что-то, что было бы для меня равноценно тому лучшему, что я узнавал, читая книги, погружаясь в них, в том числе читая и Библию в то время. Библейская ветхозаветная трагедия перерастала в комическое, в дантовском смысле, евангельское начало, радостную весть о благе, в благовествование. Несмотря на весь трагизм сюжета и несмотря на страшный, казалось бы, конец со страшным судом и новым Иерусалимом, который пришел бы после этого страшного суда уже как некое новое бытие или инобытие, пришедшее на смену тому бытию, о котором повествует Библия от первой до последней страницы. Все это для меня складывалось какое-то неосознанное целое. Мне не хватало этой идеи ипостасности, которая все связала бы. И при этом открыла бы для меня воистину современное, устремленное в будущее начало преодоления, преображения и вновь рождения, личного и общего. Вот эти вот не точно мною выраженные сейчас мысли живут в сознании главного персонажа ненаписанной повести. Ибо ему я постараюсь отдать очень многое от себя самого. Но это не автобиография. Там будут такие повороты, которых в моей жизни не было. Пока я абсолютно не вижу их. Да, я не прикидываюсь, не шучу сам с собой, Я не вижу пока этих новых сюжетных ходов. Их нужно не придумать и не просто создать. Их нужно обнаружить, всматриваясь в самого себя и в ту страшную, трагедийную, казалось бы, безнадежно трагедийную, мою сегодняшнюю и, боюсь сказать, завтрашнюю современность.